технические системы, доктор Снегирев.
Не, не доктор, кандидат технического.
Перспективное направление развития ракетного.
Нет, российско-украинских инструментариев в перспективах дальнего космоса.
Ну, сейчас вы сказали, это повторимся.
Еще раз, использование советско-украинской системы на базе антенной системы в городе Уссурийске, это П-2500. Ну, частично я буду коррелировать эти вещи и, естественно, с нашей уссурийской антенной. Значит, я расскажу, или остановлюсь немножко, о том инструментарии, который позволяет вот нашим ученым исследовать планеты, не только ближайшей нашей Солнечной системы, но и в перспективе зарождения, как говорят, галактик и так далее, который, я надеюсь, будет, по крайней мере, через 10-15 лет, каким-то образом, 24 минуты, использоваться. То есть тот инструментарий, к сожалению, о котором бы я еще и в конце остановился, надо обратить особое внимание как Академии наук, так и Роскосмосу для его развития. К сожалению, мы по остаточному принципу выделяем вот здесь и вашу там систему вот, по радиоинтерферометрам, которые здесь сделаны, и в нашу систему управления, которую мы, так сказать, вот нашими объектами, ну, в смысле, для управления космических аппаратов дальнего космоса, используем. Значит, немножко экскурса. В свое время в Советском Союзе перспектива советско-украинского, это перспектива. Есть еще у меня один доклад. Перспектива НКО дальнего космоса.
Это показывает, что у РКС очень много перспектив?
Нет, у нас с вами, давайте так скажем, в наземном контуре управления. Там совместное советско-украинское. Во, перспектива советско-украинского использования советского центра управления. А то я смотрю, думаю, что ж такое-то самое. Да, ну ничего страшного. Там, кстати, есть некоторые слайды, они перекликающиеся, коррелированные с тем докладом. Значит, в свое время в Советском Союзе было создано три центра дальней космической связи. Советский Союз это вообще великая держава была, которая, несмотря на это, создала вот эти вот два очень мощных центра дальней космической связи. Один в городе Евпатории, он первый был создан. В Евпатории, если не ошибаюсь, в 78 году. Вот. Вторая система, которая была, вот там дальняя, это антенная система П-2500 в городе Уссурийске, она была в 86 году, если не ошибаюсь, сделана. Это используется радиотелескоп с 70-метровым диаметром, разнесенными по относительно очень широкой базе по долготе примерно 6500 километров. Вот. Они уже закладывали для РСДБ, чтобы использовать все эти вот, так сказать, инструментарии в более точном определении координат, так сказать, которые необходимы для космических аппаратов закладывать. И сделали одну для быстрого и более точного определения траектории координат, сделали станцию в Щелково. Она на базе 64-метровой антенны. Вот. Но Щелково, я имею в виду Медвежье озеро, когда говорю Щелково здесь. ТНА 1500, это УКБ МАИ. Вот эти вот три системы были использованы для в то время еще исследования Марса, Венеры, которые мы использовали. И они, слава богу, в принципе, сохранились, несмотря на то, что после распада Союза вот эта правая, точнее левая от меня антенна, от вас, ушла, к сожалению, в соседние государства. Но, используя наши правительственные связи, эта антенна была задействована в российском исследовании дальнего космоса, так называемой темой Интербол, если вы знаете, вот она как раз использовалась у нас на основании правительственных соглашений с этой. Поэтому она поддерживалась в относительно, почему я так говорю, она поддерживалась в относительно нормальном состоянии, поскольку Интербол был международной, так сказать, темой. И, к сожалению, чего не случилось с уссурийской антенной, я потом скажу, ее, к сожалению, не использовали. И за многие, даже за десятки лет, она пришла, к сожалению, в относительный упадок. Вот. Значит, вот эта структурная схема МКУ, ДКАК, ФОБОСГРУД. Я остановлюсь на этой теме. Хотя и эта система используется для радиоастрона, то же самое, для спектра R, который используют у нас. Здесь сразу видно, вот использование антенной системы в городе Евпатории, он планируется только в виде планетного радиолокатора. Хотя, в принципе, достигнуто соглашение между нами, как в части планетного локатора, так в части восстановления там НРТК типа X-диапазона, какой у нас сейчас есть в Уссурийске, плюс того, что достигнуто соглашение сделать там на базе P-400 и управление в ближайшей зоне. А также потом, если будет, я не знаю, там и РСДБ поставить систему, которая нам позволит во всех четырех пунктах, вот три, которые у нас здесь есть, еще один пункт планируется в Хабаровске. Вот видно, что в Медвежьих озерах у нас сейчас имеется НРТК с X-диапазоном, вот видно на это, то, что коричневым таким цветом, это две антенны, кстати, здесь до этого говорили, которые используются в ближней зоне до миллиона километров, которую мы управляем. Это значит на базе ТНА, это, правда, 16-метровая антенна, мне еще показалось, что мы 12-метровые говорили, может, да. Ошибаюсь?
Нет, ТНА 57-12 метров.
16 метров.
16?
Да. ТНА 57-16-метровые антенны. Это НРТК, они в их диапазоне все используются. Че? Ну, блядь, дальше. Ну, сейчас давайте это самое, да. И здесь же такая же на Байконуре используется, на 23-й площадке. Значит, вот не далее, как сегодня, аппаратура поехала туда, на Байконур, для оснащения. Значит, и две дальних антенны в дальнем, после миллиона километров, как уже было сказано, в Медвежьих озерах и в Уссурийске. К ним для более точного определения системы координат планетный радиолокатор. То есть сейчас реально в Евпатории делается только планетный локатор. Денег у Роскосмоса, а тем более у украинцев, не хватило на другое. У них хватило денег только на поддержание инфраструктуры на этой антенне. То есть они энергетику, обеспечение сменами и так далее, все взяли на себе, водой и так далее. А мы делаем и планетный радиолокатор. Значит, вот сейчас здесь будет видно, что мы делаем по модернизации планетного радиолокатора. Вот на базе это самое. Восстановление работоспособности патарийского планетного. Он, надо сказать, работает несколько в другом диапазоне частот, он работает в C-диапазоне. Он работает на 5 МГц. То есть гигагерц. Но его не стали перестраивать на X-диапазон. И просто восстанавливаем там, вот путем замены устаревшей цифровой аппаратуры, формирования обработки сигналов и восстановительный ремонт неисправных клейстронов. Это самый тяжелый момент клейстронный. У нас они в Торе в свое время изготавливались. Это так называемая клейстроны 140 киловаттные. Значит, они 140, но дают стандартную мощность в районе 100 киловатт. Вот. Это так называемые гряфовские передатчики, которые стояли в свое время, и они были в Уссурийске, мы их сняли оттуда. Вот. Работающие, как я сказал, в C-диапазоне. Вот сейчас самое сложное, сложное в чем? Во-первых, упущены технологии, к сожалению. Когда мы обратились в Тори, они говорят, ребят, надо вот опытную работу проводить, восстанавливать. Мы им говорим, мы вам дадим 7 клейстронов. Мы нашли часть у себя, часть сняли с Уссурийска, привезли сюда. Из 7 клейстронов они сумели восстановить только 2. Путем замены катодов, путем, так сказать, далее и так далее. Вот эта аппаратура сложная для вот, исправления. Сейчас еще 8 клейстронов везется с украинской стороны, они там вышли из строя. Ну, границу они преодолели 2 дня назад, вот, в пятницу прошлую. Поэтому будем тоже их восстанавливать. Вот структурная схема планетного локатора. Она стандартная схема. Видно, что частота 5 ГГц. Здесь клейстронный усилитель, он суммирующий усилитель, два клейстрона, вот, 342 КУ по 100 кВт, в сумме получается 200 кВт. Там часто больше, поэтому суммирование с учетом потерь 200 кВт. Ну, естественно, по углу азимута поляризация правая и левая, как обычно. Водородный стандарт частоты, как уже было сказано вот Сашей, что они, слава богу, у себя там сохранили. Водородный стандарт. Ну и далее все, так сказать, вроде бы стандартная вещь, система единого времени, обработка отраженного сигнала, это все наша вещь. Значит, вот весь состав прием-передачи, что мы здесь делаем? Мы делаем антенно-фидерное устройство. Мы его не делаем, мы используем то, что уже там было, некоторые старые вещи, пришедшие в негодность, мы заменяем своим волноводным трактором. Он очень сложный, поскольку большие мощности, его надо сделать, этот тракт охлаждаемый. Он специально герметичный, в него закачивается специальная, так сказать, вот жидкость для того, чтобы пробой не был. К сожалению, при таких мощностях не исключен пробой. Вот не далее, как, к сожалению, 4 дня назад, у нас сейчас для уменьшения шумовой температуры или повышения коэффициента, так сказать, использования антенны уссурийской, у нас совмещенный в одном криоблоке совмещенный МШУ с облучателем оптимальным. И мы, к сожалению, прогоняем мощности. У нас при испытании на длительный срок, мы там что-то поставили на 50-часовой карбон ее. Такого нет, конечно, никогда на 50 часов не работает в непрерывном режиме. Но для того, чтобы получить, и у нас из-за неправильных прокладок, так сказать, он, к сожалению, пробился. И мы его не сумели вывести вот на неделю, на 10 дней у нас вылез, что мы его уссурийски вывезли. Триогенный облучатель. А, соответственно, Калинин, который у нас из НГУ там находится и делает нам радиоистировку по неземным источникам, вот с этим, к сожалению, облучателем не сумел провести радиоисторию. Но мы уже с ним договорились, он мне звонил позавчера. Мы с ним договорились, что не сумеем сделать где-то через месяц.
Пожара не было?
Нет, к счастью, не было пожара. Вот. И делаем мы прием передающую аппаратуру, она стала там формировать, цифровые, самые стандартные вещи. Вот то, что сейчас мы делаем, вот это оборудование планетного радиолокатора города Уссурийск, которое мы уже поставили. Вот управляющая аппаратура прием-передающая, там, так сказать, конвертера, стойки управления, все очень компактно, все нормально, на современном уровне, как говорится, техническом современном. Вот рабочее место оператора. Все, так сказать, вот компьютеры стоят, все управление вот в этих стойках под тумбой. Вот сейчас во что у нас, вот, когда говорят, нет, во что плен превращается, или вот эти вот стойки управления, вот стол обычный, в котором есть дублирующие два комплекта, так сказать, аппаратуры. Значит, вот здесь график завершения модернизации планетного радиолокатора на базе ЦАНА. Вот транспортировка оборудования, к сожалению, она... Вот мы вчера рассказывали о том, что у нас, когда товарищ поехал, пересек нашу границу, но из-за, как говорится, несогласованности с украинским, ему 2 недели пришлось между украинской таможней, это было в Боктовке, и нашей, там находиться 2 недели. И кушать, и всякие цены. Поэтому очень сложно было наладить в начале отношений вот по транспортировке. Хотя Инкау вмешивался бы на уровне президента Алексеева, так сказать, ну, поставили. Все вот эти работы сделаны, завершение изготовления уже изготовлено. Теперь проведение работ по монтажу. Сейчас наши коллеги там находятся, 6 человек. Они проводят монтажные и установочные работы. Их потом. Значит, проведение бандажу должно закончиться в августе месяце. Устранение замечаний. Комплексные испытания проведения, устранение замечаний. Выдача замечания о готовности. Она немножко позже, чем запускается Фубус-Брун, поскольку планетный локатор, он сразу не будет задействоваться на наземном участке, его можно немножко снести чуть правее туда, к ноябрю месяцу. Вот 30-го как раз октября вот у нас заканчивается работа по локации, отработка и будет это самое. Вот что мы предполагаем на перспективу. Контур управления вот космическими аппаратами запускаем до 2014 года. Это модернизация антенной системы, это по Евпаторию. И модернизация антенной системы для работы с диапазоном. И оснащение ихнего центра, украинского космического центра, аппаратурой на РТК «Фобос», включая передатчик. Передатчик нам для «Фобоса», который мы используем в Уссурийске, изготавливал «Мирали». Значит, при этом структурная схема вот, управления, наземного комплекса управления аппаратами дальней космической связи, вот для перспективных, да, запускаем до 2014 года, примерно должна выглядеть таким образом. То есть в Евпатории дополнительно появляется НРТК X-диапазон, без переделки планетного локатора в S-диапазоне, в C-диапазоне. Те же самые остаются НРТК в Уссурийске на Медвежьих озерах, ну и тот же самый баллистический центр с центром управления полетом. Вот такая схема планируется. Но, к сожалению, могу сконстатировать тот факт, что после прихода нового руководства в Роскосмос у них видоизменились планы. И они, естественно, не хотят, хоть и дружественное государство, вкладывать наши российские деньги в украинскую сторону. Поэтому вот то, что здесь нарисовано, хоть до 2014 года НРТК X-диапазона, он под большим вопросом и, скорее всего, его не будет. Вот. Если хочет, так сказать, Академия наук каким-то образом здесь, это самое, поэтому все вот наши перспективные планы, которые мы делаем по ФЦП, по космической нашей программе, ФКПшной программе, они должны подключать то есть Академию наук к вот этим работам. Что они должны задуматься, и считают, что если вот они так мощно вот хотят и измерять и квазарные вещи, и астероиды, и мусор космический, то нужно изменить и вкладывать деньги. Вот как было сказано, все было хорошо, а денег нам не дали, поэтому привлечь ничего не могли. К сожалению, сейчас, не к сожалению, а вообще без денег нельзя сделать. Вот тот энтузиаст, о котором мы говорили, вы на нем не построили. Вы поняли, уедет, что он только кратковременный. Вот что касается, так сказать, структурной схемы для МКУ с учетом перспектив работы до 2014 года, привлекая центр городе Евпатории. Ну, вот структурная, я просто хочу немножко вернуться, вот структурная схема НРТК «Фобос» на базе Уссурийска. Вот, если мы планируем такую же поставить туда, вот видите, такой объем там нужно сделать. Прием в диапазоне идет на 8,4 гига. Излучение идет на 7,2 ГГц. Вот охлаждаемый, так называемый ОМ-шум, это довольно сложная система, которую мы сами. То есть, по существу, всю вот эту радиотехническую составляющую наше предприятие полностью разрабатывает. Даже целиком, я бы сказал, вот отделение, которое возглавляет Александр Ильич Круглов, который сейчас ушел, вот, он по существу, как бы, все сосредоточено у нас. Полностью весь этот самый радиотехнический составляющий. Ну, частично я ее курирую по поручению как раз вот Александра Ильича. То есть все это вот мы изготовили, сделали у себя на заводе. И полностью уже первый вариант 2009 года, когда, к сожалению, «Фобос» был отложен, у нас вот эта схема действовала на Уссурийске. Мы провели все испытания, дали готовность к комплексным испытаниям в составе НСУ, так называемый, не НКУ, а НСУ, наземный сегмент управления, вот НКО имени Лапчика. И один из полукомплектов, один полукомплект в виде ЗИПа мы отдали в НКО имени Лапчикина для отработки интеграционных испытаний с бортовой аппаратурой. Потому что неоднократно мы убеждались, не отработав с реальными вещами борта Земли на Земле, мы, к сожалению, очень многое проигрываем, когда начинаем выводить аппарат и на ходу пытаемся что-то там подмоделировать, что-то сделать, что-то, так сказать, изменить и так далее, математики. Вот, ну, водородный стандарт стабильный нам делает, так сказать, как всегда, наши товарищи из этого самого, из города Рикова.
Из Нижнего Новгорода.
Ну, из Нижнего Новгорода, сейчас организация.
Времяче.
Времяче, да, Времяче. Вот. По нашим разработкам он сделан был специальный, он не стандартный, а вот такой, ширпотребовский. А Времяче нам делал специальный вот этот вот водородный стандарт. Значит, вот эту схему мы хотели перенести. Вот технические характеристики на ТК. Ну, передача, прием, эффективная площадь, к сожалению, после того, ну, когда 2500 говорят, это 2500 вроде бы должна быть площадь, да, максимально. Но она даже, когда его сделали новую, она на 2500 не была. Она была вот примерно такой цифры, 2400. Ну, с ухудшением, как я вам сказал, не, наверное, лет 15 вообще за антенну не брались, конечно, все пришло в некий, так сказать, к сожалению, упадок. И сейчас мы довели ее до 2000 с лишним, до этого, до того, как у нас, к сожалению, произошел несчастный случай в декабре месяце, 3 декабря прошлого года. У нас антенна отобили снега, когда ее пытались тряхнуть, она на 9 градусов села на, так сказать, опорную составляющую азимутального подшипника. Вот, и несколько были повреждены, как говорится, парабола основного зеркала, пошли щиты, и я так понимаю, несколько был затронут контррефлектор. Чем сейчас наши товарищи? Там тормоза из-за, не, к сожалению, из-за временной этой самой сошли. Мы из Латвии получили новые тормоза, поставили тормозные новые колодки там. Прогнали все вот это самое. Когда был Шилов у нас там, мы ездили в апреле месяце показывать ему готовность к спектру R. Мы демонстрировали полностью по азимуту и по углу места движение антенны. Без рывков, без всего. Там были в режиме быстро небольшие отклонения, но мы сейчас убрали. Товарищи математику подделали и убрали вот дергания небольшие, так сказать, флюктуация антенны, когда она дергалась чуть-чуть по углу места. Ну, максимальная излучаемая мощность 20 кВт, это нам два передатчика по 10 кВт делали радио блохин. Ну, среднеподатчичная здесь есть, скорость принимаемой информации здесь тоже есть. Система сверточного турбокодела, то есть сверточного кода и турбокодела. Как я уже был сказано, может ли он работать теперь с структурами европейскими. Мы, учитывая, что у нас два года было, так сказать, запас нам дали по существу в октябре месяце этого года, мы через НПО имени Лавочкина сделали три работы, ту, которую нам нужно было сделать. Это переход к CCSDS систему. Мы доработали свою аппаратуру под эту самую. Она уже сделана, отправлена туда. То есть она может работать вполне спокойно с европейскими семьями. А бортовая была частично сделана, ее чуть-чуть доработали. Мы отставали всегда, к сожалению, по наземке. Сейчас она есть. Это первое, что было сделано. Второе, мы для улучшения энергетики попросили их тоже сделать в одном криоблоке вот совмещенный оптимальный облучатель вместе с МШУ. Что было сделано, так сказать. Это еще голубая мечта Игнатова Сергея Пахомовича, который, так сказать, прародитель и инициатор всего вот этого существующего. И, к сожалению, еще обидно, вот что еще один товарищ от нас ушел, это Михаил Вазович Аким, который был очень в этом заинтересован, был энтузиастом, инициатором многих работ здесь. Вот что касается технических характеристик здесь. Вот что из себя представляет то оборудование, оно примерно перекликается с планетным локатором, который сейчас современный, когда был, вот сейчас стоит такое оборудование в Уссурийске. Вот видно, вот эти средства обработки командно-программной информации, телеметрической и ТНП вот, информации. Вот два стола дублирующих, которые самые. А вот вся система управления антенной системой. Она полностью модернизирована с помощью НИЦИТУ, это Санкт-Петербургского. Вот. Там профессор Михайлов приезжал туда, делал. И вот что из себя представляет РПУ из диапазона. Она располагается над зеркальной кабиной, над основным зеркалом. Там 4 этажа, так сказать, аппаратуры. И она там, кстати, на ПЗС выходит, это так называемую зеркальную, поворотную зеркальную систему. У нас там есть 8 облучателей. Вот. Часть облучателей у нас идет на вот, спектр R. Два облучателя прием, ну там совмещенный прием, передающий облучатель. Здесь у нас тоже совмещенный облучатель, приемопередающий, два оптимальных облучателя. Плюс облучатель, который нам Кардашов просил, чтобы мы его как бы там учли. Так что вот есть у нас еще одно на перспективу, так сказать, там, место, которое мы можем облучатель сделать, может, для более высокочастотного диапазона. В плане, хотя очень сложно сделать. К диапазон перевести эту антенну, потому что может не антенна, дребезжание, она может не позволить это все сделать. Вот такую же вещь, как наша, когда наша посмотрела Роскосмос, говорит, приносить ее, извините меня, в Евпаторию, к сожалению, очень сложно. Накладно. Тяжело. Вот предполагаем план завершения работ, который мы вообще предполагали, если бы было бы вот разрешение Роскосмоса в Евпатории делать, это вот Фобос Е, это Фобос Евпаторийский. Вот в конце 2012 года мы формально могли бы полностью там сделать станцию, которая была бы одной из станций управления по дальним объектам космическим. Вот участие в перспективах после 2014 года. Я говорил до 2014 года. Это вот оснащение Евпаторийской российской навигационной аппаратуре с дальномерной базой типа радиоинтерферометра со светлиной. Восстановление, ремонт АУ-400-ка это для ближайшей зоны. То есть, если у нас сейчас мы две станции ближней зоны управления, это ближняя зона не только к Фобусу относится. Она у нас и для Луны идет, и для Венеры идет, и для других перспективных аппаратов. Мы делаем. Вот это по 400 тоже хотелось там сделать, для увеличения пропускной способности центра. Создание спектр X, вот так называемой станции Евпаторийской. И модернизация П тоже в К-диапазоне до оснащения НТК аппаратуры, если мы берем в К-диапазон. Это для увеличения пропускной способности телеметрии. Ну и последнее, вот после этого, включая вот структурные перспективы К после 2014 года, включая лунные программы, включая К на вытянутых орбитах, которые мы говорили, что они могут по разным, так сказать, орбитам, она выглядит из себя вот в таком виде. То есть Евпатория в полном виде РСДВ, НРТК и Х, и НРТК планетного локатора Х и К-диапазона. Так же, как и Медвежьи озера также оснащаются этим, и Уссурийск оснащается. А? Есть там 32 метра, там это P400, там она есть, поэтому здесь написано. Вот те перспективы, которые и для исследования дальнего космоса с привлечением, как говорится, Евпаторийского сегмента управления, что я хотел бы для вас донести. Но здесь много и говорит о том, что и по Медвежьим озерам, и по Уссурийску это делается уже в полном объеме, в полной мере. А вот эти вот вещи мы хотели, как бы, ну, нашу дружественную, нами же построенную в свое время, как говорят, пункт дальней космической связи, город Евпатория, в общем, возродить. Но я думаю, что разум победит, конечно, на то. И когда-нибудь мы к этой схеме вернемся. Но, к сожалению, не до 2014 года. Это уже у меня внутреннее какое-то есть убеждение. Деньги, господа, решают очень, к сожалению. И я бы хотел, чтобы и вы на всех вот таких научных конференциях или еще где-нибудь всегда во все программы, если есть, закладывали бы наземную, то есть совершенствование наземных станций, что в федеральную космическую программу, что в целевые программы какие-нибудь. Чтобы вот эта вот вещь, без инструментария этого мы ничего исследовать не сможем. Мы можем биться, привлекая иностранные вот эти вот станции. А, мы сейчас, у меня ее нету, но вот здесь лежит снимаш, нам только что дал добро. Но не только что, мы выходили в Роскосмос с перспективами вот наших антенных систем, которые вот, все же, как мы не гордимся 70-метровыми антеннами, но это, увы, в общем-то, частично предыдущий как бы, этап развития. Сейчас все переходят на развесельные антенны, которые есть. Вот на 24, на 36-метровые, которые там есть. Суммированные, так называемые фазированные поля. Мы им тоже дали такое же предложение, и ЦНИМАШ одобрил это. Вот. Вот у меня есть здесь прямо из них, от них это письмо, подписанное Головко, который сказал, что да, поддержим, мы будем программы, но конкретно из программ непосредственно вот целевых их выбросили, поэтому в мирах перспективы еще там какие-то две, они хотят это заложить, что мы, по крайней мере, теоретически все это обосновали, просчитали и имели вот возможность при хорошем стечении обстоятельств вот разрабатывать эти антенны новые.
Это эффективная площадь получается каких-то.
А вы знаете, до 10 000 квадратных метров. До 10 000. Если это два.
На небольшой площади.
Да, вы сравните на небольшой площади. Если здесь 2,5 максимум, чтобы, ну, 2-2,5 тысячи, то там до 10 000 квадратных метров. И это очень эффективно, и это позволяет исследовать более удаленные объекты. Я дальше не буду, у меня там много всяких этих самых, структурные и эти самые. Я считаю, что это не надо, как бы, сейчас на них останавливаться. Вот на этом я хотел свой доклад, как говорят, закончить. Спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы.
Да, пожалуйста, вопрос.
Можно вопрос? Вот там на слайде в Уссурийске, внутреннее, где у вас там содержание, вот где-то внутреннее содержание.
Нет, фотографии.
Сейчас понял.
Вот.
Вот внизу средний снимок, вот там пульт управления стоит. Он как-то обновлен?
Да? Правильный вопрос вообще задан. Значит, если вот справа и слева, вон он выдвигается немножечко вот здесь, да? Который выходит справа. Это, к сожалению, пульт управления контрефлектора. И он, мы его не могли заново сделать, мы сейчас его делаем, контрефлектор управления. Вот. И то там работает сейчас одна только полустойка восстановлена. То есть из двух стоек сделали одну полустойку. Вот это наша перспектива, которую мы хотим сделать здесь.
Это еще советских времен.
Да. Но восстановленные, обновленные, но с новыми, так сказать, этими самыми. А это вот все цифровое и справа-слева. Это уже мощное для управления электросиловым приводом самого основного зеркала. Потому что здесь мощное, здесь две полустойки, которые сделаны. А здесь, да, к сожалению, ну я не стал заострять внимание, останавливаться. Уж меня извините.
Ну, а я просто не интересуюсь.
Понятно. Это вот как раз стойка управления контрэффектором. У нас, к сожалению, здесь есть беда в этом самом. У нас контрэффектор, он в ограниченном диапазоне может меняться только по углу. Он не может, извините меня, вот сейчас у нас некая расфокусировка прошла, фокальной плоскости контрэффектора с фокальной плоскости основного зеркала. Вот что сейчас там Рогов, Леша, вместе с командой из БОЗа, с КБСН сидят вот прям сегодня и завтра будут вот доводить до ума вот эту вот расфокусировку.
Это Уссурийский.
После, к сожалению, вот схода антенны. Так вроде бы все, вы понимаете, здесь все в комплексе завязано. Пришел Бумтехно, нам выправил все щиты. Он довел опять среднеквадратичную ошибку, которая у нас после того, как она была 0,55, он стала после схода, например, 0,88, такая же, как в Медвежьих озерах, у них тоже 0,88 вот, миллиметра. И сейчас они сделали до 0,6, вроде бы все сделали. А повезла расфокусировка, она нам одна, вот эта вот плоскость не нужна. Нам же нужно совмещение основного зеркала, фокальной плоскости, видео, с контрефлектором. Вот сейчас опять вызываем Бумтехно, чтобы они сказали, при каких же основополагающих, независимых опорных, так сказать, вещей, они относительно чего делали, выставляли щиты. Не только в щитах выставления здесь, а в комплексе всех проблем. То есть вся зеркальная система, как вы знаете, состоит из трех вещей. Контрефлектора, основного зеркала и зеркальной поворотной системы. Вот эти все три вещи должны быть в комплексе так сделаны, чтобы и диаграмма направленности была, она частично немножко у нас сейчас разваливается с относительно такими большими бытовыми лепестками. Но это наша проблема.
Фермерная конструкция тоже как-то пострадала, поднялась там.
Фермерная, да. Мы ее так называем соломой под этой самой. Она вообще очень ажурная и очень хорошая. Она, давайте я так скажу. Она была наклонена для того, чтобы снег на 9 оставалось практически не вертикально вот так вот, а 9 градусов не доходя вот до вертикальной этой самой линии. И она стояла, когда снег пошел, еще ветра пошли, и она 9 градусов села вот на этот вот опорный вот здесь вот подшипник. И она чуть-чуть вот здесь затронула. Фермы все выправили, все сделали, даже еще лучше стало, мне так кажется. Вот. Но при этом, видно, при динамическом ударе несколько пошли эти самые. Но это вот еще раз говорит, что эта антенна, к сожалению, неизвестно кому принадлежит. Формально ее она на территории космических войск. 14038 листовой части. А у них денег нет, ничего не поддержит. А Роскосмос не может ее поддерживать, юридически не может это сделать. И поэтому, к сожалению, получается то, что вот у семеняне дитя не сглазом. К сожалению. Что может, нам помогает здесь НПО имени Лавочкина, что может, никогда Шершаков не отказывался, вот в лице и Богатырева, и Молчанова там что-то помогает. Но у них тоже ограниченные возможности. Если, ну, не стану рассказать о лифтовом хозяйстве, о канализации, это я уж не буду, это боль та, которую не нужно сейчас выносить на научной конференции, тем более. Аппарат этот очень, ну, как инструментарий, конечно, для фундаментальных исследований. Науки, в данном космосе, конечно, большую ценность.
Владимир Михайлович, вот еще вот у нас она тут выпала из ракурса, если антенна 170 повернуть, тут
удивительно.
И она у вас из схемы деления тоже выпала. Это 400-я антенна в Уссурийске.
Да.
Вот вы на нее совсем ее забросили? Считаете ее бесперспективной с точки зрения восстановления? Потому что вот в Евпатории вы там написали 400-ю систему, а по Уссурийску что вы скажете?
Вообще она всегда была задействована на ближнем участке поведения. В принципе, ее восстановить можно. Принципиально.
Ну, вы планируете эти работы или как?
Мы выходили в Роскосмос в течение 3,5 лет. Это до примерно 2007 года. Мы везде прописывали по 400. И даже второй комплект передающего устройства, который здесь, мы изготовили для П-400, который сейчас перебрасываем в Байконур.
А вот вы проводили же, наверное, сравнение, ну там экспертную оценку некоторую. Вот П-400, который в Евпатории, и П-400, который в Уссурийске. Вот они сравнительно в каком состоянии друг относительно? Сравнительно насколько плохо
состояние?
Я
могу сказать, что Евпаторийская, думаю, 400-ка лучше только из-за климатических условий, которые там есть. У них менее континентальный, резко континентальный климат. Потому что хоть и море вроде бы с одной стороны там есть, но там суши климат, а здесь, в общем, вот эти вот все щелочные среда, которые есть, она но больше разрушения.
Это субъективное мнение? Или там...
Это субъективное мнение.
Ну, как, да, как выглядит она снаружи, мы видели, Владимир видел.
Да. Это мое субъективное.
Ну и так из области уже лирики, а латыши не выходили на вас с точки зрения эксплуатации их П-400?
Сейчас, извините, пожалуйста. Слушай. Перезвоните через полчаса. Латыши? Юр, поясни, пожалуйста, в части чего?
Ну, есть, осталось у них там еще такая же система, они ее пытались использовать там в научных целях на прием. Я просто не знаю, как ее судьба складывалась. Там, может
давай
быть,
тогда скажем так, не латыши, там... есть у нас еще, появился у нас пункт, это так называемый Дальний Калининград. Вот в Калининград...
Запад. Еще не появился.
Появился, мы уже там разворачиваем.
Ну, у нас есть проект «Спектр-Х».
И плены туда ставим.
«Спектр-Х», да, Калининград. Ну, да. Я к тому, что вот станция, что, которая была сделана еще в советские времена, она в Латвии-то осталась. Ну, видимо,
не выходили.
Их
не
хоронят, да? Да.
Вы имеете в виду Венспилс?
Ну, там у них
или еще
радиоастрономическая точка.
Там есть одна была.
Да, Венспилс, но... он у них работает сам по себе, признаю.
Нет, что они могли сделать, восстановить, они восстановили для западных. разных этих самых. Я думаю, на те станции, Юр, если ты спрашиваешь, думаю, в большей степени, если они захотят, Европейское космическое агентство может претендовать. Они как бы в одном территориальном пространстве, в единой, так сказать, шенгенской зоне. И
да, Венцелс-8 она была.
Да, могу еще два слова сказать следующим образом. Вот мы говорили о планетном локаторе, нужен обязательно. Мы все проработки сделали планетного локатора в Уссурийске. Значит, у нас основные организации, которые здесь на подряде у нас, это НИИДА, который имеет опыт вот, мощных радиолокационных станций и так далее. Он у нас запросил 490 миллионов, мы их вставили туда, и всю работу, еще плюс своих 100 миллионов на аппаратуру добавили, и где-то порядка 650, плюс там оборудование, 650 миллионов мы выдали. Но у Роскосмоса, естественно, таких денег нет, и планетный локатор. Почему стал планетный локатор вот так остро, и его все же дали, 100 миллионов нашли на Евпаторию? Потому что мы, естественно, сказали, не раньше... Это самый лучший конец 2014, вообще 2015 год, который мы можем делать при условии выделения вот, финансирования. Эскизный проект мы все сделали, все раскладки есть по планетному локатору, вот, совместно. Мы его защитили. И в этом году мы прописали в конкурсной документации, вот это единственный, мне кажется, конкурсный проект, который еще не выставлен, то есть он выставлен на конкурс, но еще мы работаем за счет своих внутренних денег, вот это самое. Он, увы, нами не выигран. Мы на 2 года его расписали, включали туда планетный локатор, написали, ну, частично документацию, прописали РСДБ, там у нас было все, с помощью, ну, вот, вашего ИКИ, ну, включая Молотова Евгения Павловича, который у нас отвечает, он у нас работает в нашем отделении, и как раз дальним космосом занимается. Но чиновники Роскосмоса сказали так, для управления черт, извините меня, Фобусом Грунтом он нужен, РСДБ не нужен. И зачем я здесь, вы сейчас пришли к ним, планетный локатор будет использовать? А, извиняюсь, все, пардон, замолкаю. Ну, короче говоря, так, его опять на дальнюю перспективу. Сказали, не беритесь до 2012 года. В 2012 году мы, по крайней мере, с планетным локатором выходить опять будем, Уссурийск. Ну, я призываю Академию наук тоже через свои источники также воздействовать и на Роскосмос, или самим выиграть в Академию.
Да не, мы все прекрасно понимаем, что благодаря только согласованной позиции Акима и...
Да. Вот я почему говорю, мне очень жалко, что Аким, вот, ну, к сожалению, ушел безвременно. Я понимаю, Лев Матвеевич не до этого, он занят более глобальными вещами. А такого уровня, как Аким, к сожалению, пока еще не появился. Мы тебя ждем, а еще кого-то так.
Ну, вот у нас молодежь
выступала. Ну, значит, вот.
Пожалуйста. Дарья Владимирович, а в Уссурийске у вас есть некий эквивалент борта, с которым вы тренируетесь?
Нету. Мы работаем, либо нам выдают, когда вот мы сейчас в спектр, нам выделяли экспресс там, да, вроде был аппарат. Мы по нему работали, все провели сеансы и так далее. Поэтому специальной аппаратуры нету. По фобусу нету. Но если нам выделят какой-то, мы кто работает, еще надо знать, работает в X-диапазоне. Есть у нас аппарат, работающий в X-диапазоне?
Нет, у нас есть X-диапазон.
Ну, еще раз говорю, мы, если будет аппаратура, готовы, так сказать, этот эксперимент. Нет.
Ну, можно повторить тот эксперимент, что мы делали в Евпатории, потому что там мы работали с Марс-экспрессом и с Европейским космическим институтом, мы
договорились. У нас свои структуры, у нас кодирование, которое нет в Марс-экспрессе.
Мы говорим о том, что мы приближаемся по радиолинии к CSDS стандарту.
Мы приближаемся, но мы не в ней, мы должны тренироваться каждый день, потому что 3 года работы.
А 95% работы, в принципе, делается и по европейским аппаратам.
Юра правильно говорит, там ну, во многом.
Это да. Более актуальные в этом случае вещи, то есть наиболее критические.
Коллеги, я уже перебрал, говорят, потому что
мы так вместе
отстаем.
Интересно.
Нет, мы сейчас просто на час отстаем от графика уже, конечно.
Камиль, еще раз, скажи, Владимир Ильич, а в чем актуальность, в чем срочность ввода планетного радиолокатора в интересах фокуса грунта?
Значит, Академия наук лица Акима настаивала о том, что на самых удаленных траекториях точность все же корректировки координат, вот закладки начальных условий с помощью локации даст больше результат и эффективность, чем вот прямые методы
координации. Локации летают десятками лет, все известно. Ну,
я думаю, что они использовать будут.
У них другие деньги.
Другие деньги, они будут использовать их просто по облучению специальных планет типа Марса, выискивать свои фундаментальные вещи. Да, я думаю, они в большей степени будут использовать как фундаментальные, но подкладывают, как бы, знаете, есть так называемое положение легендирования. Вот для того, чтобы какие-то военные или скрытые цели использовать, вытаскивает на поверхность некую всем известную тему.
Не, ну здесь это можно объяснить, здесь вполне четкая аргументация, почему.
Ну, Юр, ты на больше добавишь, я просто не знаю.
Нет, ну это имеет свое основание. Да. МП Лавочкина с ИПМ просто выбрала такую схему решения навигационной задачи.
Коллеги, я только могу сказать, что в планетном локаторе есть одна проблема. Там есть проблема доставки информации. Там вот мы выдали в Роскосмос, выдали дополнительные деньги, которые вот совместно ИПМ и ИРЭ нужно сделать обмен, ну, контур обмена информации, которого нет, увы, и мы доставка. Вопрос очень непростой, я думаю, коллеги совместными решениями надо будет выезжать. Мы дважды выходили на Роскосмос, и они нам пока положительного, так сказать,
своего. Мы будем писать такой крутого стола.
Ну, ребят, нас уже с Кругловым забили. Уже ждут нас это самое, сегодня ждали. Завтра уже с утра ждут.
Нет, я думаю, что другой стол. Вчера был,
вчера. Через неделю. 4 утра.
Давайте. Прямоугольный стол.